В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Мы обсуждаем выстрел в Карцанисе. Вопросов все еще больше, чем ответов. В Абхазии тема недели – взлом почты Суркова. Там есть интересные материалы, касающиеся непосредственно самопровозглашенной республики. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия категорически опровергает слухи о расколе в собственных рядах. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: совбез ООН осудил обстрел российского посольства в Сирии. Хиллари Клинтон призвала ФБР обнародовать информацию о новом расследовании. Украинский суд открыл дело о вооруженной агрессии России. Совет Безопасности ООН сегодня осудил обстрел российского посольства в Сирии. В заявлении для прессы отмечается принцип неприкосновенности дипломатических учреждений. Днем ранее дипломатическое представительство России в Дамаске подверглось минометному обстрелу. Никто из сотрудников посольства не пострадал. По данным российского МИД, снаряды были выпущены из подконтрольного вооруженной оппозиции района Джабар. Москва потребовала международной реакции на произошедшее. В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил признать сирийскую оппозицию в Алеппо законной целью наравне с запрещенной в России экстремистской группировкой «Исламское государство». Российская дипломатическая миссия в Дамаске уже подверглась нападению в октябре. Тогда огонь велся из пригорода сирийской столицы, который контролируется исламистами. Избирательный штаб кандидата Демократической партии в президенты США Хиллари Клинтон подверг критике решение ФБР обнародовать информацию о расследовании электронной переписки Клинтон, удаленной с ее сервера, и призвал ФБР публично предоставить данные, связанные с этим расследованием. Глава штаба Джон Бодеста заявил о том, что безотлагательное предоставление американцам данных о новом расследовании является обязанностью директора ФБР. Хиллари Клинтон назвала слухами сообщение о новом расследовании. По ее словам, она не знает, во что верить, и требует от ФБР разъяснить, что происходит. Ранее в пятницу появилась информация о письме директора ФБР Джеймса Коми, отправленном в Конгресс, в котором директор извещает законодателей, что в поле зрения следователей оказались неизвестные прежде электронные сообщения Хиллари Клинтон, обнаруженные в ходе другого расследования. Они могут иметь отношение к делу об использовании Клинтон личной электронной почты, бытность ее госсекретарем. Кандидат президента от республиканской партии Дональд Трамп приветствовал информацию о возможном возобновении расследования деятельности ведущего кандидата в президенты США, обвинив Хиллари Клинтон в причастности к коррупции в невиданных масштабах. Видные республиканцы-законодатели также выступили с критикой Хиллари Клинтон. Многие комментаторы выразили недоумение действиями главы ФБР, обнародовавшего информацию о расследовании за 11 дней до президентских выборов. Они отмечают, что подобные расследования обычно проводятся конфиденциально.
Эхо Кавказа. Новости.
Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел открыл дело по заявлению руководителя проекта «Открытый суд» юриста Станислава Батрина об установлении факта вооруженной агрессии России против Украины. Соответствующее постановление принято 21 октября и не подлежит обжалованию. В деле фигурируют, в частности, Служба безопасности Украины, Министерство обороны, иностранных дел и юстиции, президент Украины в лице его администрации, а также посольство России в Киеве. В мае этого года Шевченковский районный суд Киева отказал в возбуждении аналогичного дела, отметив, что факт вооруженной агрессии России против Украины общеизвестен и не влияет на права гражданина. Украинские правозащитники тогда осудили это решение и раскритиковали украинские власти за бездеятельность. В ходе данного процесса нам удалось достичь конкретных результатов и легализовать тысячи доказательств вооруженной агрессии, и они обязательно станут частью истории, написал в своем комментарии на сайте «Открытый суд» Станислав Батрин. Он не согласен с мнением ряда украинских политиков, которые заявляют, что Россия лишь поддерживает сепаратистов на востоке Украины. В действительности Россия и не только Россия присутствует своими силами на востоке. Там нет так называемых сепаратистов, так называемых ЛНР и ДНР. Это прямое вторжение российских войск без объявления войны. Поэтому именно такой формулировки мы стремимся достичь в судебном решении, заявил инициатор дела об установлении факта вооруженной агрессии России против Украины. В Европе не должно быть разногласий перед лицом агрессии, например, со стороны России. С такими словами в пятницу выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Во вторник, 1 ноября, истекает срок, который Верхняя палата парламента Нидерландов дала премьеру на разрешение проблемы референдума о ассоциативном соглашении с Украиной. Если решение не будет найдено, то по результатам референдума правительству страны придется внести в парламент законопроект о выходе Нидерландов из соглашения. По мнению Рютте, это может привести к дестабилизации в Европе. В национальных интересах нашей страны сохранение стабильности в Европе на ее восточных границах. Я абсолютно убежден, что все правительства разделяют мое убеждение, что отказ от подписания ассоциативного соглашения с Украиной нанесет европейской стабильности больший ущерб, заявил премьер, выступая в пятницу на еженедельной пресс-конференции. Политические комментаторы назвали его выступление криком души, отмечая, что давно не видели Марка Рютте в столь эмоциональном состоянии. Премьер-министр оказался почти в тупиковом положении. Рютте считает, что не может ехать в Брюссель, не имея гарантии поддержки оппозиции.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели и переходим к основным материалам. В правительстве грузинской мечты планируют оптимизацию госструктур. Об этом заявил премьер-министр Георгий Кверикашвили. Он не исключил и кадровых перестановок. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
«Изменения будут, но пусть сначала завершится эпопея выборов», ответил мне премьер-министр Грузии Георгий Кверикашвили журналистам на вопрос об ожидаемых кадровых изменениях в правительстве и в системе госуправления в целом. Но чтобы как-то сузить круг предположений, глава правительства счел нужным добавить.
«Слияние министерств экономического блока не планируется, но по вопросу оптимизации мы продолжаем консультации в кабинете министров».
Сегодня министров в кабинете 19. К приходу к власти грузинской мечты их было 20. Такое количество министерских портфелей многие считают чрезмерным для такого государства, как Грузия. Свое мнение по этому поводу неоднократно высказывал и бывший премьер-министр Педина Иванишвили. По его распоряжению, как только он стал премьером, был упразднен должность госминистра по вопросам трудоустройства, который успел к тому времени просуществовать лишь несколько месяцев. В политических и экспертных кругах чаще всего слышно предположение объединить министерство финансов, экономики и энергетики. Неочевидна необходимость отдельных аппаратов госминистров по вопросам диаспоры и интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Впрочем, слова премьер-министра Кверикашвили о том, что правительство думает об оптимизации, не вызвал оптимизма у оппонентов власти. Республиканцы, выступавшие за слияние министерств экономического блока, не ожидают реальных улучшений в этом направлении, говорит один из лидеров партии Леван Берзанишвили.
Когда заранее предупреждают, что это не коснется экономики, появляется подозрение, что изменения будут незначительными. Но в любом случае это будет шаг в правильном направлении. Власть Грузии должна знать, что нужно решительно сократить правительство.
О своих давних призывах сократить правительственную бюрократию и сэкономить на содержание правительства напомнили обществу нацдвижения. Однако в бывшей партии власти считают, что это всего лишь предвыборное популистское обещание грузинской мечты, говорит один из лидеров партии Ника Руруа.
Министерство можно объединить, но и на этом фоне можно увеличить бюрократию. Необходимо реальное сокращение, а сэкономленные деньги должны пойти на образование, здравоохранение, оборону и на то, что действительно нужно людям.
Оппоненты власти не забывают и об основателе грузинской мечты Бедзине Иванишвили. По их словам, грядущие кадровые изменения в правительстве будут основываться на его личных симпатиях, а не на профессионализме соискателей. Представитель Центра аналитических прогнозов при университете Или Отар Ангуридзе отмечает, что из года в год разговоры о необходимости оптимизации госструктур, дальше предложений и популизма не идет.
Очень часто говорится о управлении, например, Министерство по исполнению наказаний, но приведет к сокращению кадров. Без работы останутся министр и его несколько заместителей. Для того, чтобы реально решить проблему, нужно определить четкие цели. Необходимо разработать стратегию, которая охватит целиком реформу системы госслужбы.
Считает Отар Ангуридзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гибель 23-летнего гражданина Грузии, предположительно пытавшегося проникнуть на территорию военной базы в Карцанисе, вызвала в Грузии широкий резонанс. К обсуждению действий караульного, открывшего огонь на поражение, подключилось высшее руководство страны. В Минобороны объясняли, почему труп Гиги Шенгели обнаружили лишь спустя несколько часов после инцидента, проводили проверку внутреннего периметра. Но это не объясняет выстрел в спину. Далее Владимир Унанянц.
Караульный действовал строго в соответствии с инструкциями. В этом уверен премьер-министр Грузии. Георгий Квирикашвили спустя почти четверо суток сделал официальный комментарий в связи с инцидентом на территории расположенного близ Тбилиси Центра поддержки учений и военного образования Карцаниси.
Как известно, военный объект охраняется очень строго, и у солдат, защищающих этот объект, есть свои очень четкие инструкции. Караульный действовал строго в соответствии со своими инструкциями, и именно поэтому вопросы по этому поводу исключены. Произошла трагедия, погиб молодой человек. Хочу выразить свои соболезнования семье погибшего. Расследование дела продолжается, и власти готовы в случае необходимости способствовать проведению любого альтернативного расследования.
Возможность альтернативного расследования не исключает и в Министерстве обороны. Военное ведомство выразило готовность предоставить членам семьи погибшего 23-летнего Гиги Шенгели исчерпывающую информацию об инциденте. Минобороны также объяснили, почему труп молодого человека был обнаружен лишь спустя несколько часов. Как говорится в официальном заявлении, оперативные группы сначала обследовали внутренний периметр базы и лишь затем приступили к осмотру внешнего периметра, где и было обнаружено тело Шенгеля. С таким объяснением согласен военный эксперт Иракли Алодашвили. По словам специалиста, заниматься поисками возможного диверсанта в ночное время противоречит всем нормам безопасности.
В такой ситуации, когда прозвучал выстрел, существует опасность того, что действительно там может действовать диверсионная группа, и выходить за пределы периметра в темноте просто нельзя. Может быть осуществлено нападение, подрыв. И я предполагаю, именно поэтому с прояснением обстановки решили подождать до тех пор, пока не рассветет. В любом случае, мы должны дождаться окончания расследования. Что касается действий караульного, он имеет полное право применять оружие в случае неподчинения команде стоять. Будь даже перед ним министр обороны, когда караульный на посту, приблизиться к нему имеет право только начальник караула.
При этом эксперт отмечает, чтобы избежать подобного человеческого фактора, конечно, было бы лучше оборудовать военные объекты электронными системами слежения, но это требует больших финансовых затрат. Куда более радикальной позиции придерживается Давид Тевзадзе, бывший министром обороны в период правления Эдуарда Шеварнадзе. Экс-глава ведомства обвинил нынешнее военное руководство страны в некомпетентности и призвал к срочной реорганизации Минобороны.
То, что происходит в последние годы в армии, вышло за все допустимые рамки. Вооруженным силам Грузии сегодня требуется хирургическое вмешательство. Пока мы не стали свидетелями того, к чему может привести армию некомпетентное управление, я имею в виду высшее военное руководство, правительство должно отстранить от должностей этих людей.
Тевзадзе раскритиковал министра Ливана Изория за преждевременные комментарии в связи с инцидентом в Кцанисе. По словам бывшего главы военного ведомства, нынешний своими действиями наносит ущерб репутации грузинской армии. Между тем, отец погибшего Роман Шенгеля, все эти дни выступавший с резкой критикой Министерства обороны и заявлявший о недоверии следствию, сегодня, после посещения места происшествия, сменил позицию.
Все это происходит из-за недостоверной информации. Я побывал там и получил ответы на все вопросы. Территория защищена, и просто так туда невозможно попасть. Сейчас я должен дождаться окончания расследования. Что касается того, где было найдено тело, оно было в таком месте, что караульный просто не смог бы его обнаружить.
По данным следствия, в ночь на 23 октября на территорию военно-учебной базы Кцаниси проникли 3 человека. Караульный, после того, как молодые люди проигнорировали предупреждение, открыл огонь на поражение. В результате 23-летний Гига Шенгеля получил смертельное ранение. 2 других скрылись с места происшествия. Инцидент расследует военная полиция Министерства обороны Грузии под надзором главной прокуратуры. Уголовное дело возбуждено по статье «Лишение жизни по неосторожности». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что правительство приветствует усиление военного присутствия и активности НАТО в регионе Черного моря. Это прозвучало в унисон словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, что 6 стран выразили готовность участвовать в усилении НАТО в Черноморском регионе. Далее продолжит Ираклий Урагвелидзе.
НАТО не стремится к конфронтации с Россией. Мы не хотим новой холодной войны, и мы не хотим новой гонки вооружений. В то же время НАТО должно реагировать, наблюдая в течение длительного периода значительное наращивание военной мощи со стороны России, заявил Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Североатлантического совета. По словам генсека Альянса, НАТО готово к переговорному процессу с Россией, однако обязано реагировать.
Мы видим, что Россия приступила к модернизации своих вооруженных сил, но самое главное, мы видим, что Россия готова применить военную силу против соседей. Крым, Украина, Грузия. Мы также слышим угрожающую риторику со стороны России. Таким образом, НАТО обязано реагировать, чтобы принять меры надежного сдерживания в новых реалиях. НАТО сильно не потому, что мы хотим спровоцировать конфликт. Напротив, мы хотим предотвратить конфликт, и лучший способ сделать это – оставаться сильными, едиными и быть твердыми в нашем ответе.
Йенс Столтенберг перечислил страны, которые заявили о своей готовности внести свой вклад в усиление НАТО в регионе Черного моря. В их числе Канада, Германия, Нидерланды, Польша, Турция и США. Другие союзники по НАТО также размышляют, какой они могут внести вклад в этот процесс, заверил Столтенберг. Позицию Грузии по этому вопросу сформулировал глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.
Следует приветствовать, что НАТО не только нарастит свое военное присутствие и активность в Черноморском регионе, но и поддержит усилия прибрежных стран в деле обеспечения своей безопасности и стабильности. Со своей стороны, Грузия готова продолжить вносить свой вклад в укрепление безопасности евроатлантического пространства и его неотделимой части региона Черного моря.
По мнению главного редактора журнала «Арсенали» Ираклия Ладашвили, декларированное стремление НАТО по наращиванию присутствия в регионе Черного моря является запоздалым шагом, которое потребует дополнительных усилий.
НАТО пропустило момент усиления России на Черном море. После августа 2008 года Россия методично наращивала свой потенциал, что завершилось оккупацией Крыма. Тогдашнее руководство в США и на Западе рассчитывало на политику перезагрузки и дало России время на модернизацию вооруженных сил, плоды чего сейчас можно наблюдать в Сирии и в Украине. Теперь Альянс пытается наверстать упущенное, однако его усилия значительно сковывает конвенция Монтрё, согласно которой для военных кораблей нечерноморских стран действует особый режим. Они не могут вводить в Черное море суда водоизмещением более 30 тысяч тонн и на срок более 21 дня. Военно-морские силы Болгарии и Румынии не представляют реальной угрозы для России, а последние действия Турции, которая все больше сближается с Россией, порождает много вопросов.
заявил Иракли Аладашвили. В свою очередь, независимый аналитик Заалан Джапаридзе прокомментировал реакцию официального Тбилиси на заявление, прозвучавшее из Брюсселя.
Мне понятна позиция нашего МИДа, который не мог оставить без реагирования важнейшую военно-политическую инициативу НАТО. Существует определенная вероятность, что военные силы Грузии в той или иной форме присоединятся к этому процессу, однако я все же полагаю, что это участие будет ограниченным. Думаю, если со стороны НАТО и поступят предложения в адрес Грузии, то они будут проанализированы совместно с Тбилиси в свете предполагаемых деструктивных действий со стороны России.
Вместе с тем, по мнению обоих экспертов, Грузия должна продолжить сбалансированную политику, чтобы не повторять трагических последствий 2008 года. Иракли Аладашвили считает, что Грузия продолжит предоставлять свои порты для кратковременного базирования военно-морских кораблей НАТО, а силы Альянса помогут создать эффективный противовоздушный щит над Грузией. Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Тема недели. В Абхазии взлом электронной почты приемной помощника российского президента Владислава Суркова. Архив выложили украинские хакеры. Он содержит большой объем документов, которые имеют непосредственное отношение к Абхазии. Люди возмущены не столько вмешательством во внутренние дела республики, сколько тоном, в котором написаны документы, посвященные абхазским политикам. И, разумеется, они требуют комментариев от тех ключевых персоналей, которые упомянуты и разобраны по косточкам во всплывших документах. Тему продолжит Елена Заводская.
Среди большого массива информации, выложенной киберхунтой, попадаются материалы по Абхазии. Насколько удалось понять, они касаются в основном 2013-2014 годов. Чтобы просмотреть весь массив и в нем разобраться, необходимо много времени. Несколько пользователей сети Facebook возмущены тем, что абхазские журналисты молчат. Но для обработки столь объемной информации времени явно недостаточно. Наиболее острую реакцию пользователей вызвал некий отчет о подписании общественного договора тремя кандидатами в президенты во время избирательной кампании 2014 года. Хаджимба Кишмария Дзабшба, неизвестный автор доклада, выражает опасения в связи с тем, что в договоре затрагиваются две позиции договоренности с кандидатами. Неприемлемость подписания в случае победы международных договоров, подрывающих суверенитет Абхазии, и введение временного моратория на принятие закона, разрешающего иностранцам покупать в Абхазии жилье. В этом отчете говорится о том, что Хаджимба объясняет подписание общественного договора электоральными соображениями и не рассматривает его как препятствие по исполнению своих обязательств по согласованным ранее вопросам. Автор рассказывает в своем сообщении о диалоге с Хаджимба, которому отдельно проговорили категорическую необходимость сохранения в тексте всех ключевых для российской стороны моментов. Текст отчета можно найти в сети, поэтому весь его я пересказывать не буду. Представитель политической партии Айнар Тенгиз Джопуа дал очень жесткую оценку появившимся в сети материалам. На своей странице он опубликовал пост, в котором пишет, что, ознакомившись с эпистолярным творчеством приемной господина Суркова, сделал для себя два вывода. Президент нашей страны и вся его команда дружно лгала своему народу только ради того, чтобы доползти до власти. Это антинародная власть. Это власть не абхазского народа, это власть группы людей. От первой статьи Конституции ничего не осталось. Все отдано в обмен на деньги федерального бюджета Российской Федерации и растрачено на неизвестно чье благополучие. Другой абхазский политик Алхаст Хавушев пишет о том, что абхазский Викиликс – это, конечно, бомба. Материал явно реальный. И для нашей власти проверочка на вшивость. Если они после такого продолжат, как ни в чем не бывало, вести дела с Сурковым, значит, все там написанное правда. Вот такой момент истины. Определяйтесь, ребята, вы у Суркова на побегушках или служите своему народу. Пользователи заявляют о том, что хотели бы услышать комментарий президента. Наверное, было бы логично, чтобы Рауль Хаджимба его дал. Но пока от администрации президента нет никаких сигналов о том, как там восприняты данные публикации. Если обозначенные материалы достоверны, то из их обзора понятно, что в администрации президента Путина предметно работают по абхазскому направлению, отслеживают процессы и стремятся направлять их в нужное русло, укатывать абхазских политиков и общественность всех мастей до нужного им вида. Шум в сети вызван тем, что материалы по Абхазии люди оценивают как грубое вмешательство в дела страны, специально для «Эхо Кавказа», Елена Заводская и Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасос, хасхан, хасос, хасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Середина осени в Абхазии – это пора сбора урожая большинства сельхозкультур, созревания и начала сбора мандаринов, разгар сезона свадеб. Но в этом году это еще и череда смертей на дорогах в результате автокатастроф и наездов. Ужасный рекорд для маленькой Абхазии – 7 летальных исходов за 8 дней. Но мало того, в последние дни общество всколыхнуло другая трагическая тема – смертности новорожденных. Далее Виталий Шаре.
Детонатором бурного обсуждения в абхазском обществе темы здоровья новорожденных стала смерть малыша, появившегося на свет 22 октября в Сухумском роддоме, роженица Будба, отец ребенка Ахуба. На четвертые сутки состояние мальчика резко ухудшилось. Его повезли спасать в другое лечебное заведение, а по дороге он умер. Большая группа возмущенных родственников ворвалась в роддом, чтобы предъявить обвинение медперсоналу. Для защиты медиков пришлось вызывать наряд милиции. В обществе тут же вспомнили и стали обсуждать аналогичную смерть новорожденной девочки, которая произошла также в октябре, пары недель раньше, а еще случаи в сентябре и августе. Сегодня я взял небольшое интервью у министра здравоохранения Абхазии Анзора Гоова. Он начал с того, что, как обычно в таких случаях, не обходится без появления ложных слухов.
Утром позвонили, сказали, что там уронили, не роняли ребенка, это раз. Второе, достоверно сейчас что не сказать, от чего ребенок умер, без скрытия это никто не скажет.
Скрытие будет?
А они уже похоронили.
Да.
Поэтому мы можем судить сегодня только по ведению истории болезни и по этике. Поэтому есть случаи, которые будут отбираться на коллегии Минздрава. Это однозначно. Я выезжал сам с моим первым замом. Мы на месте разбирались. Мы выслушали обе стороны. И слушали исполняющие обязанности ведущие отделения. И смотрели историю. То есть сейчас отданная история на экспертизу. Я дал указание, чтобы с момента ее постановки на учет все пошагово дали мне заключение и в поликлинике, и в роддоме. И потом это будет вынесено на коллегию Минздрава. И коллегия Минздрава уже вынесет окончательное решение. Надо разбираться во всем досконально.
О реакции родственников и резонансе в обществе министр сказал.
Здесь сказать, что понять можно, это никто понимает, все-таки. Эти некоторые вещи, которые происходят, вот, слухи, вот это вот, да, вот эти сплетни, слухи, это все выходит за рамки понятного вообще. Я же тоже хирург, я знаю, что бывают всякие случаи. Но когда это вносится в искаженном виде и преподносится родственникам, родственники это потом домысливают, и потом. Поэтому нужно общение врачей с родственниками. Что не было проведено? Не объяснили нормально, ничего, да. Там, я думаю, что определенные элементы этики были нарушены. Со слов вот роженицы, самой как обращались, элементы этики были нарушены. За это понесут наказание все. Ну, знаете, мы, кавказцы, народ горячий, поэтому какие-то эмоциональные вещи, которые происходили, после того, что не было старших, которые могли бы достать там, то есть молодежь была.
Ну, тут, наверное, вот еще в обществе такое бурление, потому что как-то подряд скопилось несколько случаев.
Да.
Вообще давно уже не было, по-моему, случаев смертей.
Вы знаете, проблемы роддома не только здесь, они. Я знаю, что точно вот в Сочи за одну ночь там 5 или 6 детей умерли. Это, конечно, не показатель, но я вам говорю просто, здесь у них, они защищены, что у них вскрытие есть, и все понятно.
Зашел у нас разговор и про аборты, которые были законодательно запрещены в Абхазии с этого года. Один из обсуждаемых сейчас случаев в роддоме связан с этой темой. В обществе отнеслись к этому запрету весьма неоднозначно. У медиков при его принятии были серьезные возражения. Уже близится к концу год действия запрета абортов. О его предварительных итогах Анзор Гоу сказал.
Вы знаете, вот здесь приходили родители детей, девочек, которые родили уродов, на второй день, в этот день ребенок умирал. Вот здесь реально нас проклинали, что мы запретили. Мы проклинали меня и руководство в том, что говорит, вы запретили, вот ребенок идет, это какая психологическая травма у девочки. Вы знаете, это просто, это надо слышать вот здесь. Вот эти проклятия, это мы этого не заслуживаем. Мы сказали, что есть медицинские показания. Вот эти проклятия, я хотел бы, были по адресу сделаны. И медицинские показания, которые должны быть учтены. То есть не только перинатальная смерть ребенка, есть анэнцефалия, есть преэклампсия. То есть есть показания строгие, они строго очерчены. У нас есть такие случаи, у нас это не часто, но и не редко.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые из пражской студии представит Любовь Поматова.
Председатель парламента 8-го созыва Давид Усупашвили объявил о своем решении покинуть республиканскую партию, лидером которой он был 25 лет. Выступая сегодня на брифинге, Усупашвили заявил, что продолжит свою политическую деятельность в оппозиции, но уже в составе республиканской партии. Он также сообщил, что начнет политические консультации с заинтересованными лицами, которые, возможно, приведут к созданию нового политического объединения. Усупашвили подчеркнул, что не собирается переходить на работу в правительственные структуры. «Еще 2 недели вы сможете меня видеть в парламенте. Затем вы не увидите меня ни на государственной, ни на правительственной, ни на судебной должности. Я четко заявляю, что буду продолжать деятельность в оппозиции», — заявил Усупашвили. Бывший лидер республиканцев уточнил, что принял решение уйти из партии из-за расхождения во взглядах с основателем и председателем партии по поводу планов на будущее. По заявлению грузинской мечты, представители национального движения целенаправленно распространяют дезинформацию. Якобы грузинская мечта во втором туре выборов требует обвести кандидатов в грузинской мечты в избирательном бюллетене в заранее определенной форме. Кроме представителей национального движения, сегодня распространила заявление и Ассоциация молодых юристов Грузии. По заявлению АМЮК, согласно предоставленной им информации, в Тбилиси и регионах воспитателям детсадов, педагогам школ и публичным служащим дано указание, чтобы они, придя завтра на избирательный участок, зафиксировали свой выбор в избирательном бюллетене в отличительной форме. В частности, речь идет о том, чтобы они обвели номер избирательного субъекта в четырехугольной форме и параллельно осуществили фотосъемку сделанного ими выбора, сообщает Интерпресс Ньюс. На таможенно-пропускном пункте Сарпи задержки со стороны Турции сняты. Как сообщили Интерпресс Ньюс в пресс-службе службы доходов, движение в Сарпи восстановлено в двухстороннем порядке, и пересечь границу могут как граждане Турции, так и Грузии, так и других стран. На таможне в Сарпи из-за программных погрешностей на турецкой стороне в течение 3 дней у граждан возникали перебои при пересечении границы. Делегация духовных лиц из Грузии посетит Брюссель 7-11 ноября для проведения информационных встреч в штаб-квартире Организации Североатлантического договора и Европейского союза, а также в Европейском парламенте, сообщает агентство «Новости Грузия». Представители Священного Синода и Патриархии Грузии во время визита в Бельгию будут сопровождать сотрудники аппарата грузинского госминистра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Об этом сообщает информационный центр ЕС. Визит состоится в рамках совместного проекта «Грузии и ЕС», цель которого – информировать духовных лиц в Грузии о евроатлантической интеграции страны.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Завтра в 50 мажоритарных округах по всей Грузии состоится второй тур парламентских выборов. Промежуточный отчет опубликовала сегодня НПО «Справедливые выборы». О нарушениях, зафиксированных в предвыборный период, говорили и на заседании межведомственной комиссии, которая призвана обеспечить здоровую среду для проведения голосования. Далее Анастасия Славинская.
27 октября в Ахалцихе произошел инцидент. Как утверждает член партии ЕНД Николос Хизадзе, с ним физически расправились губернатор Самцхы Джавахети и сопровождающие его лица. По словам Хизадзе, он направлялся на встречу с кандидатом в депутаты от ЕНД, когда его избили и забрали видеокамеру, на которую он собирался снять встречу. По завершении заседания межведомственной комиссии заместитель министра МВД Шалва Хуцишвили заявил, что расследованию этого инцидента будет уделено особое внимание.
Дело возбуждено по части 1 статьи 178. Пострадавший дал показания, и, насколько мне известно, этим утром был запланирован осмотр места происшествия. Будут допрошены все. Вы знаете, что пострадавший дал показания. Следствие должно установить, кого следует допросить, дать им знать об этом или привести их.
В свою очередь, глава межведомственной комиссии, министр юстиции Тея Цулукиани, отчиталась о работе, проделанной правоохранительными органами. Начато уголовное преследование в отношении 19 лиц за нарушение Уголовного кодекса, будь то избиение, повреждение чужого имущества или более тяжкие статьи, как, например, в Джихашкаре или в Марнауле. Хочу призвать все партии, всех представителей на участках, каждого члена комиссии, наблюдателей, давайте проведем послезавтрашний день в цивильных, образцовых и мирных условиях. После объявления второго тура парламентских выборов представители оппозиционных партий неоднократно говорили о том, что на кандидатов и их сторонников оказывалось давление, им угрожали. Говорится в отчете «Справедливых выборов». Главным образом на это жаловались представители нацдвижения и свободных демократов. В период с 9 по 27 октября, то есть между первым и вторым туром голосования, организация «Справедливые выборы» зафиксировала 2 факта физического противостояния, 8 случаев возможных угроз и оказания давления по политическим признакам, 1 факт возможного увольнения, опять-таки, по политическим мотивам, и 2 случая использования административного ресурса и подкупа избирателя, говорит Михаил Бенидзе, глава организации «Справедливые выборы».
Даже за этот небольшой срок между первым и вторым туром довольно существенное число фактов угроз и оказания давления. Важно, чтобы со стороны ведомств последовало адекватное и эффективное реагирование.
Между тем, до выборов остается 2 дня. Они пройдут в 50 мажоритарных округах по всей стране. Для победы во втором туре кандидатам необходимо набрать простое большинство голосов избирателей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Брюсселе завершилась двухдневная встреча министров обороны стран-членов НАТО. 17 государств Североатлантического альянса отправят своих военных в 4 многонациональных батальона, которые будут развернуты в Восточной Европе в начале будущего года. Еще 6 стран готовы направить свои наземные, морские и воздушные силы в Румынию для формирования там учебной бригады НАТО, чтобы активизировать присутствие в Черноморском регионе. Об этом по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Кстати, лидеры единого нацдвижения считают неприемлемым тот факт, что на встрече министров обороны стран НАТО не присутствовал глава оборонного ведомства Грузии, и в рамках этой встречи не состоялось заседание комиссии НАТО-Грузия. Заявление в связи с этим фактом сделала вчера кандидат в мажоритарные депутаты Елена Хаштария. Моя коллега Нана Плеева побеседовала на эту тему с журналистом грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Ликликадзе, который следил за министерством в Брюсселе.
Йенс Столтенберг, генсек альянса, заявил об усилении присутствия в районе Черного моря. Что это значит и какую роль в этом будет играть Грузия?
Ну, наверное, скорее всего, пока НАТО не видит роль Грузии в осуществлении этого проекта безопасности в Черноморском регионе, потому что был задан вопрос в последней заключительной пресс-конференции о возможной роли Грузии, и Столтенберг ушел от ответа, повторил то же самое, что есть уже 6 государств, которые готовы подключиться в осуществлении этого проекта. В феврале министериал НАТО, министры государств Североатлантического альянса, они еще раз обсудят эту программу, осуществление этой программы. А что касается Грузии, я Столтенберг подчеркнул, что есть во многих направлениях очень позитивное и динамичное сотрудничество с Грузией, которое, по словам генерального секретаря НАТО, является очень важным, ценимым партнером для альянса. Между прочим, на последней пресс-конференции 27 октября генеральный секретарь НАТО отреагировал и на прошедшие парламентские выборы Грузии и подчеркнул то, что многие международные наблюдатели оценивают как свободными и конкурентно способными эти выборы, которые еще раз доказали демократическую приверженность Грузии. Что касается вопроса отношений НАТО и России, несмотря на то, что главный вопрос – это российское сдерживание российской агрессии, несколько раз Йенс Столтенберг подчеркнул, что сдерживание – это одно направление, но другое все-таки альянс ищет способы диалога, возможности диалога с Россией на уровне послов, потому что Совет России НАТО уже не смотрит.
Вот об этом я хотела вас спросить. Что говорится о возможности проведения заседания Совета России НАТО? Насколько это возможно в свете того, что НАТО готово к диалогу?
Нет, речь не идет о восстановлении формата Совета России НАТО, потому что Россия не выполняет все требования Запада, и в том числе НАТО. Крым остается аннексированным, и продолжается и финансовая, и другая помощь сепаратистам Донбасса. Речь идет только о встрече на уровне послов. И запрос такой уже был озвучен здесь, на встрече министров оборон стран-членов Альянса. Но от Москвы пока никакого ответа нету.
За это интервью с нашим цхинвальским корреспондентом Муратом Гукимуховым его собеседницу, гражданскую активистку Тамару Миракишвили, вызвали в прокуратуру. Конкретно там не понравился ее вопрос, откуда чиновник может нарисовать такие деньги. Мы обсуждали колебания рынка недвижимости в Ахалгоре. Сейчас дом с подсобными помещениями невозможно продать за 7 тысяч долларов. Зато чиновники из района приобретают квартиры за 100 тысяч в Тбилиси. Мурат Гукимухов продолжит.
По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Мирагашвили, перед войной где-то с 2006 года цены на недвижимость в Ленингоре поползли вверх. Ленингор всего-то в получасе езды от Тбилиси. Красивая природа, чистый воздух, спокойный, безопасный поселок. Все это привлекало состоятельных горожан. Тамара помнит последнюю предвоенную сделку с недвижимостью в Ленингоре. В 2008 году земельный участок площадью 12 соток в центре поселка с ветхим домиком под снос был продан за 75 тысяч долларов. После войны рынок недвижимости замер почти на 4 года. В 2012 году началось первое заметное оживление на рынке недвижимости, и тогда обнаружилось, что цены упали в разы по сравнению с довоенными. Но и они продержались недолго. За последние 2 года, говорит Тамара Миракашвили, цены на недвижимость упали почти вдвое.
Частный дом в центре продавали 15 тысяч долларов 2 года назад. Сейчас они умоляют, чтобы кто-нибудь хотя бы за 7 тысяч купили. Им уже 7 тысяч уже никому не нужно. Очень хороший дом, и земля есть, какие-то помещения еще есть.
1200 квадратных метров будет?
Вместе дома будет 1200. Это центр, максимум 250 метров от порта. Вот последний до войны, то, что продали. За 75 тысяч долларов почти соседи.
По наблюдениям Тамары, новые люди недвижимость не покупают. И уехавшие отсюда в тот же Цхинвал или Владикавказ не возвращаются. И продавцы, и покупатели в основном местные. В этом одна из причин падения цен на недвижимость. Она больше не интересует богатых тбилисцев. Кроме того, говорит Тамара Миракашвили, цены падают еще и потому, что предложения на рынке значительно опережают спрос. Продают те, кто уезжает из района навсегда. При этом, подчеркивает Тамара, среди уезжающих нет непримиримых противников новой власти. Они несколько лет пытались обустроить новую жизнь, но у них не получилось, говорит Тамара Миракашвили.
Развития здесь нет. Для молодых, для детей здесь ничего нет. Да, ремонт идет, стройка идет, но очень низкий уровень. Образование, культура, спорт, медицина. У нас право людей не совсем на уровне. И вообще отношение к водителям. Многие там случайно работают, и развитие это тоже мешает.
Изменился и покупатель. Это в основном чиновники, контрабандисты и в меньшей степени служащие, которые устроились на несколько ставок. У тех, у кого раньше не было своей крыши над головой, теперь появились деньги. И они приобретают недвижимость. Все сделки оформляются только в Грузии. Дело в том, что в районе до сих пор не создан домовой фонд. И у домов нет адресов. А в паспортах ленингорцев не указывается их адрес. Говорит Тамара Мирокашвили.
Есть семья, которая уже, по-моему, если не ошибаюсь, не меньше 10 частных домов и квартир купили. Я удивлена, откуда у них появились такие деньги. Еще говорят, что местные и Батуми покупают, и Тбилиси покупают недвижимость. Батуми я знаю, что покупают номер гостиницы, которые построены, как квартиры. И потом сама гостиница отдает за аренду. А еще не назову, но один руководитель одной организации нашего района за 100 тысяч долларов купила недавно в Тбилиси квартиру. Вот я думала, что как может простой чиновник нарисовать даже такие деньги.
То есть это уже не просто покупка жилья, это инвестиции. Примечательно, что никто в районе не слышал, чтобы ленингорский чиновник приобретал недвижимость в Схинвале. Говорят потому, что в Схинвале в разы дороже. Но мне кажется, причина в другом. Человек покупает недвижимость в том месте, с которым связывает свое будущее. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А этот материал нашего цхинвальского корреспондента Ирины Келихсаевой также прокомментировали югоосетинские власти. В нем говорится о том, что спикер парламента Анатолий Бибилов может лишиться одного из соратников. Вице-спикер югоосетинского парламента Дмитрий Тасоев, согласно слухам, готов пуститься в свободное плавание и даже побороться за пост президента, сыграв на репутации правдоруба. В партии парламентского большинства «Единой Осетии» категорически опровергли слухи о расколе в собственных рядах. Далее Ирина Келихсаева.
Любая закрытая информация при наличии хотя бы трех свидетелей становится в маленьком Схинвале достоянием гласности. Телевизионный порыв вице-спикера Тасоева не стал тому исключением. При этом и источники в местном парламенте, и коллеги-журналисты описывали инцидент практически одинаково. 15 октября Дмитрий Тасоев попросил записать его выступление на камеру. Запись должна была выйти в эфире местной телерадиокомпании ИР. Те, кто смотрел запись, рассказывают, что Тасоев, который легко может смешать воедино послевоенную Японию, стратегического партнера России и борьбу с иностранными спецслужбами, наговорил опять в кашу. В завуалированной форме он якобы раскритиковал действующую власть, выступил против мобильного оператора «Мегафон», прошелся по министру обороны и, самое главное, сделал ряд критических замечаний в адрес своего босса, лидера политической партии «Единая Осетия» и спикера парламента Анатолия Бибилова. Смелых заявлений Тасоева никто из зрителей так и не увидел. Запись не вышла в эфир. Однако в парламенте всерьез заговорили о расколе в партии большинства, ведь Тасоев всегда позиционировал себя как правая рука Анатолия Бибилова, его друг и соратник по политической борьбе. Один из депутатов, который согласился пообщаться на условиях анонимности, отметил, что поведение вице-спикера никого не удивило. Будучи человеком амбициозным, Тасоев не раз демонстрировал готовность в угоду собственным интересам перешагнуть через многие договоренности. По его мнению, судя по всему, Тасоев вновь засобирался в президенты, поэтому начнет использовать любые возможности, чтобы проявить себя как правдоруб и завоевать электоральную поддержку. Хотя мой собеседник тут же оговорился, что на самом деле мнение Тасоева давно перестало быть авторитетным. О том, что Дмитрий Тасоев может начать вести свою игру, подтверждает и второй собеседник, который вспомнил президентские выборы 2011 года. Именно тогда за вице-спикером закрепилась репутация непорядочного политика, ведь социал-демократическая партия, которую он возглавлял, фактически раскололась. Вопреки мнению большинства партийцев, он самолично принял решение поддержать во втором туре кандидата Бибилова, а не оппозиционного лидера Аллу Джоеву. Сергей Засеев, нынешний глава Госкомитета по спорту, туризму и молодежной политике, который был одним из активистов партии, в интервью «Эху Кавказа» заметил: «Люди доверились ему, а он предал их. По-другому это не назовешь». Мои сегодняшние собеседники уверены, от своего ближайшего парламентского окружения стал постепенно отходить и сам спикер Анатолий Бибилов. По их наблюдениям, в последнее время он чаще стал появляться на публике один, он явно не нуждается в поддержке многих одиозных личностей, которые на первых порах позиционировали себя как его верные подданные. А во время предстоящей президентской кампании, уверены они, костяк окружения Бибилова будут составлять совсем другие люди. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Правоохранительные органы самопровозглашенной Республики Южная Осетия расследуют резонансное покушение на начальника уголовного розыска МВД Таймураза Медоева. Подполковник милиции является родным братом бывшего посла Южной Осетии в России Дмитрия Медоева. Нападавший задержан. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудника правоохранительных органов. Жанна Тарханова с подробностями.
Уголовное дело возбуждено по статье 317 Уголовного кодекса Российской Федерации «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» в отношении сотрудника Министерства обороны Таймураза Хачирова. В настоящее время подозреваемый содержится под стражей ВВС МВД Южной Осетии. 22 октября рано утром он попытался застрелить Таймураза Медоева из пистолета «Ярыгин». Нападавший выстрелил в начальника угрозыска 3 раза, но промахнулся, что позволило Медоеву не растеряться и обезвредить его. В тот же день пресс-служба Минобороны опубликовала заявление, в котором опровергла распространившуюся в соцсетях информацию о том, что задержанный является личным охранником министра обороны Ибрагима Засеева. Я процитирую. «Хачиров является военнослужащим одного из подразделений, но в охране министра не состоит», конец цитаты, уточнили в оборонном ведомстве. Информация о покушении на начальника уголовного розыска появилась на официальном юго-осетинских интернет-ресурсах с явным запозданием. Вечером 22 октября информационное агентство РЭС опубликовало сообщение о том, что мотивы и причины нападения на Таймураза Медоева связаны с профессиональной деятельностью шефа угрозыска. Генпрокуратура сообщала, что Медоев ввел следствие по факту незаконных действий Хачирова, и тот якобы попытался отомстить следователю. Интересно, что впоследствии эта информация была удалена с сайта Госкомитета информации и печати РЭС. Сегодня версию Генпрокуратуры раскритиковали и в МВД. Министр внутренних дел Ахсар Лавоев заявил, что, цитата, «Начальник уголовного розыска криминальной милиции МВД Южной Осетии Таймураз Медоев не ввел в настоящее время никаких дел в отношении совершившего на него покушение Таймураза Хачирова». Конец цитаты. Лавоев также попытался рассеять слухи о якобы начавшихся межведомственных разборках юго-осетинских силовиков. Цитата. В связи со случившимся муссируются слухи о противостоянии между сотрудниками МВД и Минобороны. Подобные разговоры беспочвенны. Мы не можем по одному человеку судить обо всем ведомстве. Он совершил преступление, за которое понесет заслуженное наказание. Конец цитаты, сказал министр. Поговорить с Таймуразом Медоевым мне не удалось. В рамках уголовного дела он давал сегодня свидетельские показания. О Таймуразе Хачирове известно немного. Молва приписывает ему дружбу с министром обороны Ибрагимом Гасеевым. Говорят и о его буйном нраве. Якобы за несколько часов до покушения он стрелял в проходящих мимо него женщин в районе Жилмассив. Я дозвонилась до экс-посла Южной Осетии в России Дмитрия Медоева и попыталась выяснить, могут ли в покушении быть политические мотивы, поскольку недавно бывший посол республики в Москве выступил в российских СМИ с критической оценкой общественно-политической ситуации в Южной Осетии. Вот что он сказал.
Инцидент касается моей семьи, моего брата. Я не думаю, что это связано со мной или с моей политической деятельностью. Вообще, чтобы пойти на такое, надо совсем голову потерять. Я не думаю, что кто-то в Цхинвале готовил это дело, чтобы причинить мне или моей семье какие-то неприятности. Но инцидент был, правоохранительные органы занимаются. Я думаю, что они компетентны, они профессиональны, они разберутся, сообщат об этом широкой общественности.
При этом Дмитрий Медоев обратил внимание на развернувшуюся в Цхинвале кампанию по дискредитации бывшего посла Южной Осетии в России, отметив, что подтекст происходящего станет известен после завершения следствия.
А каков подтекст, это станет известно после разбирательства. Если уже говорить дальше, что касается вообще нечистоплотного использования данного инцидента, скажу, что в Цхинвале уже появились охотники погреть руки на факты покушения на жизнь моего брата. И, кстати говоря, у него 4 детей. Так люди, которые полицейские, власти, они распространяют даже слухи о том, что это будто бы я подослал убийцу с целью захватить, завладеть его домом. Вот даже такие несуразицы там распространяются. Я думаю, что это не что иное, как оказание медвежьей услуги. Это, я считаю, что это издержки начала предвыборной кампании. Это очень грязные люди этим занимаются. И это не самое кощунственное, что звучит в их уст. Совсем недавно они несли совсем другую грязь. Будто бы им собирались захватить дома, семей, погибших на войне. Но это совсем выходит за рамки всего и приличия, и культуры. Пускай это все останется на совести этих людей.
Дмитрий Николаевич, вы были уволены с должности посла республики в Москве. Сейчас не занимаете никаких должностей в органах власти Южной Осетии. Пока не выступали с планами баллотироваться на пост президента, проживаете в Москве. Каким образом вы можете представлять угрозу для нынешней власти? Вряд ли вас видят политического соперника.
Это вы так считаете. Я же сказал, я все сказал. Как думаете?
Бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев отмечает, что такие случаи указывают на плачевное состояние законности в стране.
По какой причине, что за повоплека, не могу сказать. Когда в республике, в стране законность в таком состоянии ужасном, конечно, бывают такие инциденты. Но ответственности как таковой особо не боятся. Вот и случаются, и идут вот такие вещи в отдельные субъекты. Это все от низкого уровня законности и состояния законности в стране.
По мнению экспертов, любые инциденты с применением огнестрельного оружия – это тревожный сигнал для республики, особенно в преддверии президентских выборов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
На прошлой неделе в стенах Государственного русского театра драмы самопровозглашенной Республики Абхазия состоялся показ первого спектакля в новом 36-м театральном сезоне. После долгой паузы актеры представили на суд зрителей премьеру «Рождество в доме Купела». На спектакле побывала Дарья Пабба.
2,5 часа пролетели незаметно, почти на одном дыхании. А все потому, что спектакль был фееричным, интенсивным и очень ярким. В этом заслуга всего театрального коллектива. И опытных актеров, и приглашенного из Архангельска режиссера-постановщика, и музыкантов, которые наполнили зал живой музыкой, и художника по свету. Декорации к спектаклю были созданы главным художником театра Виталием Кадзбом. В итальянскую историю он добавил абхазского колорита. На стенах висели охапки красного жгучего перца, а в горшке в углу – пальма. Но, пожалуй, самое большое удовольствие зрителям доставило то, что часть спектакля прошла в буквальном смысле у них перед носом – в проходах между рядами, где актеры по-настоящему отчаянно дрались, пели рождественские песни и даже радостно обнимались со зрителями и угощали их сладкими мандаринами. Все это увлекало и втягивало зрителей в разворачивающуюся перед ними историю. А под конец спектакля им на головы посыпался самый настоящий снег. Ну хорошо, не совсем настоящий, но радости у зрителей от него было не меньше. Спектакль окончился, и припорошенные бумажными снежинками гости вечера зааплодировали. Своими впечатлениями поделилась музыкант Вера Хагба.
Могу сказать, что впечатления остались самые положительные, несмотря на такой немножко грустный даже финал. Но в целом просто замечательный спектакль и актерская игра, и сам сюжет, и задумки режиссера, постановки. Например, для себя я провела очень много параллелей итальянского колорита, который был точно передан актерами, с Абхазией. Вот декорации, да, вот эти вот перцы висящие. Потом отношения между соседями и хозяевами, отношения членов семьи между собой. И приятным сюрпризом для меня, как для музыканта, стало сопровождение живой музыки. Я считаю, что в этом очень большая заслуга, потому что особенный колорит этого спектакля, он очень во многом обязан живой музыке.
За постановку спектакля «Рождество в доме Купьела» взялся Андрей Тимошенко, главный режиссер Архангельского театра драмы имени Ломоносова. Он работал в разных городах России, в том числе и в Москве, в театре на Таганке. Вот что Андрей Тимошенко рассказал о работе в русском театре и об абхазском зрителе.
Я когда сюда приехал в апреле, я не знал театра, я не знал, какие возможности творческие у театра, я не знал актеров. Я посмотрел, я выбрал эту пьесу, она понравилась театру. Мы начали работать, и, в общем, я получил большое удовольствие, потому что для меня важно, когда не в одни ворота я работаю, вижу, что весь вложенный мой труд отдается актерами, зрителям, зал прокачивают. Они работают честно, выкладываются, и это дорогого стоит. Потому что театр – коллективное творчество. Знаете, Федерико Феллини говорил, что режиссер – это как капитан корабля, который ведет корабль, как Колумб такой. А артист – это как команда, которая все время конючит и просится домой. Я всегда говорю, что я знаю, где берег, но я не знаю, что там за берег. Мы должны приплыть и сделать открытие. Мне интересно, абхазский зритель для меня – это вновь. Я сейчас посмотрел, как зритель воспринимает. Как-то не так, может быть, как бы мне хотелось. Смеялись там, где я хотел бы, чтобы не смеялись, например. Ну, я сейчас погундюк покорректирую, но он уже есть, история, эти взаимоотношения.
После того, как опустился занавес, зрители, слегка взбудораженные, медленно разбрелись по домам, обсуждая увиденное и даже пережитое. А у входа осталась висеть афиша, которая очень долго пустовала, а теперь обещает продолжение театральных приключений. У русского театра драмы большие планы. В конце октября зрители ждет возвращение обновленного «Тартюфа», который идет на сцене уже 16 лет. В ноябре состоятся премьеры «Черной курицы» или «Подземных жителей» и «Железного дровосека». Также заявлены гастроли русского балетного театра из Москвы с двумя балетами «Золушка» и «Ромео и Джульетта». Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.